Здравствуйте. Тема сегодняшнего урока – жизненный и творческий путь великого поэта русской земли, великого гражданина нашей Родины Николая Алексеевича Некрасова. Записали тему Н.А. Некрасов и внизу, в скобках, 1821-1877 год. В одних учебниках, в одних источниках 77-й, в других 78-й. Я хочу вас вернуть к 1861 году, году, когда Родина наша оплакивала великого, молодого, талантливого критика Николая Александровича Добролюбова. Памяти Добролюбова было посвящено стихотворение Некрасова и опубликовано в журнале «Современник». Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало, плачь, русская земля, но и гордись, с тех пор, как ты стоишь под облаками, такого сына не рождала ты и в недра не брала свои обратно. Это о Добролюбове. А через какую-то пору, это 61-й год, 77-й, через 16 лет, эти слова 8 января 1877 года проговорил великий будущий общественник Георгий Валентинович Плеханов. Эти слова он посвятил Некрасову. И говорил, вы помните, как говорилось о том, что великий человек, как любил Родину, как сострадал с нею. Но я сейчас хочу вас вернуть к вашему недалеко ушедшему детству. Я буду читать вам стихи, а вы будете вспоминать, из каких это стихотворений. В лесу раздавался топор дровосека. Правильно, мужичок с ноготок. А вот это, ну пошел ты ради бога, небо, ельник и песок, невеселая дорога, и садись ко мне, дружок. Школьник, правильно. Ну а вот эти генерал Топтыгин и дед Мазай Зайца я и называть не буду. В вашем детстве ваши родители читали, может, не каждому здесь из присутствующих, но вы уже запоминали, что это Николай Алексеевич Некрасов. Родился Николай Алексеевич Некрасов на Украине в дворянской семье в 1821 году. На Украине город Немиров, недалеко от Винницы, Каменец-Подольской губернии, Каменец-Подольской области сейчас. Дворянская семья. Ушедший в отставку секунд-майор Алексей Некрасов поселился недалеко от Ярославля, в небольшом имении Грешнева, в других учебниках Грешнева. И детство, начиная с 2 лет, детство до поступления в гимназию, 1832-39 года, проходило в этом селении. Отец жестокий человек. Об отце Николай Алексеевич вспоминает тревожно и вместе с тем правильно его называет. Отец мой был охотник и игрок. Детей в суровой школе держал старик. Растил, как дикарей. И дальше, в чуточку попозже. Среди перов бессмысленного чаванства, разврата грязного и мелкого тиранства протекало детство мое. Вот отец среди псарей. Псарей держал много, потому что надо было ухаживать за псами. Имение было небольшим, но, главное, удобные леса, поля, где можно было охотиться. И все чины разных величин из Владимира и Ярославля любили поселяться в доме в Грешнево у старшего Алексея Некрасова. Хлеб-соль, с утра до вечера такие гулянки, развратные крепостные женщины. И все это на глазах у детей. Сейчас только был один мальчик, потом появится сестричка Юленька, жену, которая была воспитана в дворянском духе, не через нежность и любовь, музицировала хорошо, знала классическую русскую литературу, а именно Жуковского, а именно Пушкина. Он всем, которые приезжали к нему на Псовую охоту, говорил: «Что? Да кто? Да кто? Да нет, я здесь хозяин, я хозяин, и дети мои, и детей я воспитываю». Но все это не так, потому что мать удивительный человек, своей нежностью, своим терпением, когда бушевал старший Некрасов, ласкала детей и говорила: «Папеньку слушать надо». Она не говорила ничего на отца, и дети понимали, что маменька такой души человек, а папенька совершенно другой человек. Когда кругом насилие ликовало, и стая псов на псарне завывала, и вьюга в окна била и мела, о, мать моя, подвигнут я тобою, во мне спасла живую душу ты. Это поэма Некрасова «Мать». И чуть попозже в «Рыцаре на час», когда становилось трудно, когда болезнь так одолевала, что думать ни о чем не хотелось, как только перетерпеть боль, повидайся со мной, родимая, появись легкой тенью на миг. Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви. Такой нежной, такой кроткой, такой терпеливой и такой любящей запомнилась в сердцах маленьких Некрасовых маменька. Детство протекало. Дом был на берегу, на крутом берегу Волги. Под домом проходила вот эта знаменитая Владимирка, Владимирская дорога, по которой и в стужу, и в зной, и в дождь проливной гнали на каторгу ссыльных. И все это мальчик видел, наблюдал, и этот стон, и бурлаков, которые там внизу шли бичевой, быть на Волгу, чей стон раздается над великой русской рекой, этот стон у нас песни зовется, то бурлаки идут бичевой. Так вот в сердце мальчика радость от упоения того виденного, слышанного от маменьки, упоение природы, окружающей средой, любил играть с крестьянскими детьми, прыгали с крутого берега туда вниз на песок и прыгал кто дальше? Конечно, барин, конечно, маленький Николенька. Когда подрастал мальчик, и все это виделось с утра до ночи, в 2 часа дом мог затихнуть с утра, конечно, понятно, что пробуждались и кухарки, пробуждались псари, псов надо было кормить, еще не приезжали гости, но уже шум был, и такой гул стоял во всем доме и в окружающих за домом домов. Все знали, что готовится псовая охота. Когда я говорила вам о том, что мальчик сдружился с крестьянскими детьми и много запомнил от этой дружбы и навек пронес вот эти счастливые мгновения расспросов, рассказов, как живется детям, кто родители. И он не ощущал себя дворянским сыном, он был из их среды. Когда исполнилось Николаю Алексеевичу уже 10-11 год пошел, надо было думать о гимназии. Домашнего воспитания, как должны были получать дворянские дети, он не получил. К этой поре, когда мальчик уже исполнялся 10-й и шел 11-й год, старый Некрасов совсем-совсем был разорен. И, конечно, только куда? Только в гимназию. А почему я говорю разорен? Потому что не было денег на то, чтобы приглашать учителей, чтобы готовили детей, юных дворян, в гимназию. Но все это восполнила маменька. Они знали российскую словесность, они знали географию, они знали имена великих поэтов русских, но маменька читала и Шекспира. Они знали, они слышали это. И когда в гимназии к этой поре, к концу 32-го года, началу нового года 39-го, прием был окончен. Приемная комиссия утвердила всех первогруппников гимназии. Ну и, конечно, когда старый Некрасов привез мальчика в гимназию, то зашел в кабинет, открывая дверь, как пишет потом Николай Алексеевич в своих воспоминаниях, не рукой, а сапогом. Он видел, чем удручен директор гимназии, он не смотрит на него. Он понимает, что сейчас надо каким-то образом отдать сына на обучение. Но тот, подняв глаза, разводит руками и говорит, нет, прием окончен, ничего сделать не могу. Но помните, я говорила, какой это был отец. Он ни в ком не терпел возражений, тем более, что они все пользовались им, когда он еще не был банкротом. И приказали создать приемную комиссию. Конечно, мальчика приняли безоговорочно. Начитанный, культурный, манеры какие, а речь какая. И те, которые экзаменовали Николая Алексеевича, понимали, что та душа, которая живет в мальчике, она переселяется понемногу и в их. Им радостно, что так среди такого папеньки, дикаря, бунтаря и игрока, вырос такой удивительный мальчик. Годы учебы в гимназии – самые печальные годы. Почему печальные? Потому что набирали учителей со стороны. Российскую словесность, потом вспоминал Николай Алексеевич, преподавал учитель, который и здороваться не умел. Он приходил, входил в кабинет с папкой, папка в руках, рубашка грязная, брюки мятые, волосы причесаны, не причесаны, непонятно что на голове. Бросал коротко сбрыз, садился за стол, за столом стояла кафедра, где он полагал свои бумаги, ну и давал задания. Кто-то склонял у доски, а кто-то спрягал и тихо, мирно засыпал. И вот когда начинался храп этого учителя, тогда гимназисты вытворяли что-то невероятное. Ну, помимо подсказок, это естественно, они склоняли, спрягали все правильно. Но шум стоял такой, что нельзя было разбудить этого учителя. И только за минуту до звонка он сам пробуждался, давал задания, не записывали, говорил, не говорил, уходил молча. Вот такие были учителя. Но самое интересное, самое важное, к чему я отношу сейчас ваше внимание, это процесс самообразования. Конечно, маменька напутствовала и говорила, возможно, говорила, что не почерпнет тех знаний, которые маменька сейчас ему рассказывает и Юленьке. Поэтому самый лучший процесс – это заниматься через самообразование. И уже где-то к 15, ближе к 16 годам Некрасову задавали вопросы Николаю Алексеевичу. Такие знания откуда? Он говорит, читайте, читайте Пушкина. И ода называется «Свобода». Но ода не называлась «Свобода». Ода называлась «Вольность». Ближе к 16 годам, совсем-совсем опустошенный, совсем-совсем обнищавший, приезжает в Ярославль за сыном старый Некрасов. Ни слова не говоря, забирает его из гимназии, везет в Петербург, кадетский корпус. Он не спрашивает мнения своего мальчика в кадетский корпус, чтобы стал он военным. А это значит на всем содержании, на готовом содержании государства, потом кадетский корпус, офицерские погоны и дальше служба, которая могла принести какие-то возможности жить безбедно. Но Некрасов не согласился с папеньким предложением. Он отказался поступать в кадетский корпус, тогда и папенька отказал ему в материальной помощи. Это значит, ни одежда, ни обувь. Осень в Петербурге дождливая, мрачная, небо затянуто тусклыми облаками. По Петербургу шагает Николай в старых стрепанных башмаках. Дальше пиджак, рукава, короткий пиджака. Старый шарф тяжелый, большой, но он весь в дырах. На голове нет кепки. Он ходит по Петербургу и знает, что здесь на Невском богатые рестораны. А так как богатые рестораны, то на тарелке, в вазе хлебной, гора хлеба и газета рядом. А что значит газета рядом? Это значит, можно зачитаться газетой, и можно осторожно подбирать хлеб с тарелки, жевать, да еще горчица рядом, намазывать горчицей. Вот так наедался. 16 лет, пишет Николай Алексеевич Некрасов, я жил своим трудом, и между тем урывками учился. Это из поэмы «Мать». А учился в Петербургском университете, на незачисленные студенты, и считался вольнослушателем. Но ловил лекции Плетнева, будущего ректора Петербургского университета. Те лекции, которые он посещал, это, конечно, лекции российской словесности. Она не давала ему покоя, эта русская речь, не давала покоя душа русская. Как можно вместить в такую душу, как у Николая Алексеевича Некраса, он сам задавал себе вопрос, небольшую, но такие мысли о судьбе Родины, о судьбе своей судьбе и о судьбе всего человечества. Седая площадь очень выручала Николая Алексеевича. Здесь по Петербургу пошел уже слух, что есть такой долговязый, барин не барин, но по воспитанию барин, а потому как одет, нет, не барин, но зато сердце какое имел хорошее, он мог написать какое-то письмо, брал совсем маленькие деньги, за гроши обучал учеников, которые к нему его приводили, и не брал деньги. И вчерашний день, в часу шестом, зашел я на Сеную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Лишь бич свистел, играя, не стоны из ее груди. И музе я сказал, смотри, сестра твоя родная. Сеная площадь и выручала деньгами, но Сеная площадь и давала возможности писать необыкновенные стихи. Почему обращаю ваше внимание на то, что необыкновенные стихи — это диалоги и монологи? То есть до Некрасова не было такого поэта, где бы шли такие вот разговоры о жизни и с действующими лицами. Труд, и только труд, не давал возможность Некрасову голодать. Праздник жизни, молодости годы, я убил под тяжестью труда. И поэтом, баловнем свободы, другом лени не был никогда. И дальше пишет не стихами, а прозой. Уму непостижимо, сколько я трудился. И еще раз. Уму непостижимо, сколько я трудился. В 1840 году, когда переполнена была душа подготовкой к творчеству, вышел маленький сборник стихов «Мечты и звуки», подражательный сборник. И вышел он в отечественных записках. Редактором был Краевский, а критиком был Белинский. Необыкновенность стихов привлекла внимание Белинского и литераторов, которые сотрудничали в отечественных записках. А необыкновенность, я уже вам сказала, диалоги, диалоги. Оказывается, можно писать высокую поэзию, не описывая листочки, цветочки, голубое небо над головой, дремучий лес, пение скворцов. Оказывается, можно о чем говорить? Ну, пошел ты, ради бога, небо, ельник и песок. В 1841 году, сближаясь с Виссарионом Григорьевичем Белинским, Некрасов принес ему два стихотворения. Это после 1847 года. Стихотворение «В дороге» и «Огородник». В дороге возница везет пассажира, очень печальный, едва трогает узцы коней, неразговорчивый, спина согбенная. «О чем печалишься?» — задает вопрос пассажир. «Дорога дальняя». «Ну как мне печалиться? Женился я, а жена молодая, красивая, я ее люблю очень, но она не подготовлена к работе дома, она не может вымыть пол». «Пол не может вымыть, это разговор идет. Она не знает, как замесить тесто, она не знает, как накормить кур, она этого не знает. Почему же?» И ответ находится: потому что она воспитывалась с барышней, дворянкой, которую учили ничего не делать. И барышня-дворянка говорила: вот так и ты должна жить. В дороге, огородник. И Белинский ночью будет Некрасова, уже Некрасов, сейчас попозже про журнал «Современник», и Некрасов бежит открывать дверь Белинскому, тот обнимает и говорит: «Вы знаете, что вы поэт, и поэт истинный». Это такая похвала с губ великого критика Белинского. Она подняла Некрасова в своих собственных глазах, и уже потом в стихотворении «Медвежья охота» он пишет: Белинский был особенно любим. Учитель, молясь твоей многострадальной тени, позволь смиренно преклонить колени. 1847-48. Считайте, сколько лет Некрасову? 1026 лет. К этой поре, к 1847 году, Некрасов уже в журнале «Отечественные записки», простите, журнал «Современник». Панаев, писатель, и Плетнев, я вам говорила об этом, ректор Петербургского университета, берут в аренду журнал «Современник». На прошлом уроке я вам говорила об этом. Сейчас только вкратце напомню. Журнал «Современник» был кем создан? Пушкиным Александром Сергеевичем. В каком году? Правильно, в 1836 году, за год до своей смерти. А уже после смерти журнал перешел в руки Натальи Николаевны Пушкиной. И она этот журнал сдавала в аренду, получала какие-то деньги за этот журнал. И когда в 1847 году журнал перешел в руки Плетнева и Панаева, вот тут-то и стал наполняться журнал какими писателями, имена какие. Вы послушайте: Тургенев, дальше Гончаров, далее Гончаров, Сологуб, и через запятую Толстой. Толстой, Толстой. Но это позже. С 1847 года до 1866 года, где-то ближе к 50-м годам, главный редактор Николай Алексеевич Некрасов. В редакции у него трудится Добролюбов, которому к этой поре только 20 лет. Далее трудится целая плеяда писателей-разночинцев. Это Помиловский, это Решетников, это поэт Майков и другие, это все ближе к 50-60-м годам. В этих номерах уже печатается после 50-х годов удивительная повесть молодого, талантливого писателя Льва Николаевича Толстого. Назовите правильно «Севастопольские рассказы», повесть. «Севастополь» в мае 54-го, «Севастополь» в октябре 55-го, «Севастополь» в августе 55-го и «Севастополь» в октябре 55-го года. К этой поре уже был напечатан одна из частей Льва Николаевича Толстого «Детство», где маленький Коленька Иртенев вспоминает, какая была маменька, какая была няня, какой был Карл Иванович, это все, которые были около него, и какой был удивительный папенька, когда заботился о воспитании маленького мальчика. Ну, а до этого, с 1847-го, ближе к 50-м годам, центральной фигурой становится Николай Гаврилович Чернышевский. Об этом мы с вами говорили на прошлом уроке, о гражданской казни, о большой роли, которую сыграл Чернышевский в этот период 60-х годов, когда в Алексеевском Равелине за 4 месяца, с 14 декабря по 4 апреля, был написан роман «Что делать?» «Что делать?» «Объясните». «Ну, что делать?» Да печатается этот роман в журнале «Современник». Шеф жандармский Тимошев удивлен, а сломлен Чернышевский. Какая там революция? Там любовный треугольник. Вспоминаете, на том уроке говорили? Медики Дмитрий Сергеевич Лопухов и Матвей Александрович Кирсанов влюблены в одну девушку. Но чтобы эту девушку вывести из-под опеки маменьки, злой бабеньки Барри Алексеевны Лопухов, предлагает руку и сердце, фиктивный брак. Я вам не сказала, что делать, но вы помните, запомнили. А рассказы о новых людях, то, что являл собой Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, это новые люди эпохи 60-х годов, которые ценили самые главные человеческие качества, с которым рождается человек на этот свет, независимо от того, боярин, царь, купец или же простолюдин, но в каждом есть что? Совесть, порядочность, далее, через запятую, помогайте мне, доброта и помощь тем, кто нуждается в их помощи. Ну и рассказ о новых людях. А там еще странный человек появляется. А, раздался, забыла сказать, но вы помните, раздался где-то в глухую ночь на Каменноостровском мосту выстрелы. Когда жандармы, полицаи прибежали, то увидели аккуратно сложенную одежду. Заглянув туда, в него круги, разбивающая гладь, круги воды. А, человек, ну и ладно, не достать же его. А главное, ушел из жизни Дмитрий Сергеевич Лопухов. Вот, и теперь треугольник будет по-другому, по-другому. Любовные отношения Веры Павловны и, Матвея Александровича будут развиваться совершенно по-другому. Рассказ о новых людях. Кто там еще? Ой, Тимошев радостно понимает, пожимает руки и довольный тем, что, ой, сломлен дух Некрасова и сломлен что? Дух Чернышевского. Рахметов. Ой, это нам на руку, радуется Тимошев. Какой-то саратовский помещик продает свое поместье за огромные деньги, уезжает в Германию к Людвигу Фейербаху. Но Людвиг Фейербах в глазах Тимошева незначительная фигура. Но мы знаем, кто это. Отвозит ему деньги, чтобы печаталась литература в России на эти деньги. Рахметов очень страдный человек. Чернышевский говорит, я видел только 9 человек этой породы, и 2 из них женщины, мало их, но ими расцветает жизнь. Они соль соли земли. Они тиит в благородном вине. Рахметов, Рахметов. А потом Тимошев печалится. О чем печалится? Оказывается, у него стипендиаты. Учатся на его деньги. В Петербурге, Москве и Киеве. В Харькове. А что значит на его деньги 60-е и 70-е годы? Новый читатель появляется. Боевой, азартный и понимающий, что мир не может существовать таким образом, какой он сейчас мир возле. Как-то надо его менять. И когда уже проницательный читатель доходит до строчек, что, оказывается, Лопухов и Кирсанов любили от души отчину, даму в розовом. И тот же Рахметов. Дама в розовом — это революция. Вот тут таким образом гениальный ум, проницательность, мужество, хитрость удалась Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Роман был напечатан. Журнал закрылся на 8 месяцев. Литераторы были арестованы. Я вам на том уроке говорила. Только потихоньку и добралась до того. Стремитесь к будущему. Любите его, приближайте его. Оно прекрасно. И счастливы вы от того, что на бой идете за это будущее. Иди в огонь за честь отчизны, за убеждение, за любовь. Иди и гибни. Дело прочно, когда под ним струится кровь. Это 47-й, 1866-й, ближе к 1866 году, 1 июня, журнал закрыли навсегда. Арестовали все, что было в типографии, арестовали то, что готовились сейчас к выпуску. Литераторов тоже арестовали. Вы помните, как Чернышевский был казнен на Мытнинской площади? Мы говорили на том уроке. Вы помните, как это все закончилось? Но не сломлен был дух Николая Александровича. Николая Алексеевича Некрасова и Николая Гавриловича Чернышевского. Я хочу вернуть вас к в журнале «Современник». Журнал «Современник» был закрыт, но переходит в 68-м году Некрасов в журнал «Отечественные записки», в котором трудится великий сатирик и великий труженик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Елисеев, политик, критик и друг Николая Гавриловича Чернышевского. И в этой среде Николай Алексеевич Некрасов продолжает писать шедевры, поэмы. Это «Мороз красный нос», это «Русские женщины», поэма «Саша», дальше поэмы «Современники», ну и ряд других. И начинает продолжать печатать... Начинает продолжать печатать поэму «Ко буду рассижить хорошо». Это 1863. Первые главы поэмы появились в журнале «Современник» и уже дальше в журнале «Отечественные записки». Я вас возвращаю к 1860 году. К удивительному стихотворению. Почему я называю его удивительным? Вы сейчас поймете. И называется стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Опять что такое размышления у парадного подъезда? Опять диалог, опять удивительное обращение поэта к тем, кто будет читать это стихотворение. Вот парадный подъезд. Послушайте, по торжественным дням, одержимый холопским недугом, целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям. Запомнили? Целый город с каким-то испугом. Записав свое имя и звание, разъезжаются гости домой. Так глубоко довольны собой, что подумаешь, в том их призвание. лицемерия, лизоблюдство к великому по их понятиям человеку, кто живет в этом доме, где парадный подъезд швейцар охраняет, где крутая лестница в коврах и где железо настолько выточено резьбой и такие узоры, где в кабинете сидит тот, который решает судьбы. Если в конверте что-то, а если не в конверте, то коленопреклоненные просьбы. Вы слышите? Одержимый холопским недугом, целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям. Расписались, отметились и довольны собой. Как говорит Николай Алексеевич, так глубоко довольны собой, что подумаешь, в том их призвание. Мужики просители, на которых швейцар не обращает внимания, сколько они прошли солнцем палимые, дождем поливаемые, с одной единственной просьбой, единственной просьбой, как облегчить страдания народа, который нуждается в хлебе насущном. Наблюдая за этим, Некрасов пишет, и пошли они, и пошли они солнцем палимые, повторяя: «Суди его, Бог», разводя безнадежно руками. Швейцар даже ни денег не взял от этих просителей. А песня «Стон», вот сейчас послушайте, «Родная земля», эта песня «Стон» становится гимном разночинной молодежи, молодежи 70-х годов, воспитанная на произведениях 60-х годов, а теперь 70-х годов, понимающая, что надо менять строй, каким образом надо слушать Некрасова, Чернышевского и Добролюбова. «Родная земля» — вот это гимн молодежи 60-х годов, 70-х годов, простите. «Родная земля, назови мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал». Это 1860 год, это размышление парадного подъезда. И забегая назад, еще верну вас к 1860 году, когда журнал «Современник» такую силу обрел, что Некрасов решал проблемы не с редакцией, ни с Тургеневым, ни с Григоровичем, ни с Сологубом, ни с Толстым. Они печатались у него, да, я вам назвала, какие удивительные произведения Толстого и детства, и севастопольские рассказы, повесть. Но до той поры, когда в рукописи прочел Николай Александрович Добролюбов роман Тургенева «Накануне», он не мог молчать. Он тоже поздно ночью явился к Некрасову, подал ему статью, и называется статья «Когда же придет настоящий день?». Некрасов зачитывается этой статьей и узнает из статьи содержание романа. Из дальних стран, из дальней страны, Болгарию, через Черное море приплывает сюда на родину Инсаров, болгарин. Молодой человек, наделенный умом, практическим, а далее общественный деятель и известный у себя в Болгарии, приезжает и среди студентов имеет такой успех. Вы помните, как Базаров стал настоящим человеком? А потому что в эти 60-е годы среди студентов уже появлялись такие люди, как Инсаров. Они знали, что делать. Но Базаров скончался, а Инсаров тоже, он умирает. Елена Стахова, дочь генерала, понимает, что надо бороться за идеи, которые сейчас Инсаров утверждает среди учащейся молодежи и настроенной демократически. Всех слоев общества российского, она отплывает с телом Инсарова в Болгарию, и тогда появляется статья «Когда же придет настоящий день? Когда Россия будет рождать таких Инсарова, таких, которые беззаветно служили бы своей родине и были бы в ответе за свой шаг и за свои поступки перед родиной, которую они так горячо любят?» 1800 в журнале происходит раскол. Я вам и на том уроке говорила, я просто немножечко напоминаю вам, что демократические тенденции журнала «Современник», и сейчас, когда Некрасов оказался в журнале «Отечественные записки», эти тенденции сохранены благодаря вот этой ясности понимания цели Николая Алексеевича Некрасова. Раскол произошел, быстро ушли, хлопнув дверью. И Тургенев, и Толстой, Григорович, Сологуб. Но пришли Помиловский и Решетников. Сами из низких чинов, дети, сами семинаристы из семей священников принесли такую струю в журнал «Современник». Помните, да? Записки Бурсы, дальше Молотов. О чем это? О том, что надо любить свой народ, надо беззаветно ему служить. Ну, а теперь я вас возвращаю к 1868 «Отечественные записки», и продолжаются печататься отрывки из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Кому на Руси жить хорошо? Кому? Что делать? И кому? Такие названия, они привлекают внимание, но главное что? А главное зачем? На столбовой дороженьке сошлись 7 мужиков, сошлись и поспорили, кому же живется весело, вольготно на Руси. Это 7 правдоискателей. Цифра 7 в библейской истории – очень удачная цифра. 7 правдоискателей. Кому? Яков, ой, простите меня, кому живется весело, вольготно на Руси? Простите. Так, начинают спорить и говорить. Попу, помещику. Роман сказал помещику. Демьян сказал чиновнику, Лука сказал попу, братья Губины Иван и Митродор сказали купчине Толстопузому, а старик Пахом натужился и выдал министру государеву, а проф сказал царю. И вот начинается знакомство с теми, которые вершат судьбы родины нашей, помещики Обалдуев, последний из князей Тятиных последыш и помещик Поливанов. Так что происходит? А вот Обалдуев, когда видит этих приближающихся к нему семерых, одетых плохо, бутых плохо, пистолетик вытащил, тот толстенький, пузатенький, сам на пистолетик похожий, а главное — венгерки. И какой венгерки? Венгерки 30-х годов, то есть несовременный Обалдуев. В чем он хотел похвастаться? Одежды? Нет. Он сказал, закон мое желание, кого хочу, вот закон в чем, в моем кулаке, кого хочу помилую, кого хочу казню. Последний из Утятиных. Последыш. А тот вообще дурит. Сыновья, чтобы не огорчать папеньку старого, говорят, что нет, отмена крепостного права не произошла. Произошла одним концом по барину, другом по мужику. А что именно? А, приказал, раз все так, как было, приказал вдову Терентьеву женить на Гавриле Жохове. Вот хоть смейтесь. Хоть не смейтесь, вдове Терентьевой 70, о Гавриле Жохову только 6 лет. И другой помещик, другой Поливанов, Яков верный, холоп примерный, он так обожает своего помещика, что завез его в чертов овраг. Помещик недовольно кричит, ругается. Яков бросает на дерево приготовленную петлю, уже хочет повеситься, уже голову сунул в петлю. Возвращается помещик. Ну, как не радоваться, ну, как не говорить, что ты мой благодетель? И вот таких холопов, крестьян-холопов, унижающий свое достоинство, не только высмеивает Николай Алексеевич Некрасов, он их презирает. Холопы верные, Яковы примерные. А Клим Лавин 7 тысяч душ загубил злодей, когда был старостой. Понимаете, что это такое? Нет, 8 тысяч даже загубил злодей. Но это еще не все. А дальше, послушайте, какие холопы. Послушайте, какие холопы. Значит, мы с вами Яков верный отметили. Дальше Клим Лавин. Но есть и бунтари. Ермил Мирин, который берет в аренду мельницу и бесплатно разрешает мужикам, крестьянам, мелить муку. Дальше, когда купчина попросила заплатить за аренду, он договор нарушает. Не было денег у Ермила Гирина, но все собрали ему понемножку, даже лишние остались. А Савелий Богатырь Святоровский, это противовес холопам, крестьяне-бунтари, Савелий Богатырь Святоровский, Шапошников, жили они глухой, далеко от дальней дороги местечки, аренды, налоги не платили, жили привольно, ни о чем не тужили, в город не добраться, появляется Шапошников и говорит, нет, 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 пришлю немца Фогеля, и немец Фогель, по моему приказу, будет дорогу проводить среди этого леса дремучего. А немец оказался таким рабом своего Шапошникова, что стал кричать, угнетать, бить крестьян, которые привыкли жить к свободной жизни в этой глухомане. Когда приказал вырыть яму, стали рыть, рыли, и тихонько Савелий Богатырь, тихонечко немца Фогеля плечика толкнул, и оказался он в яме, и зарыли эту яму. И вот за это получил Савелий Богатырь Святорусский каторжные годы. Савелий Богатырь Святорусский, роман, ой, простите меня, атаман Кудияр, грабил богатых и все раздавал тем, которые нуждались. Так кому живется весело вольготно на Руси? Поэма называется с этим вопросом, обращается Некрасов и к читателям, и сам ищет ответ на этот вопрос, а дальше последние песни. В маленькой деревеньке 2 сына, дичка Трифонова, Савушка и Гриша, учились в духовной семинарии, учились на общественные деньги. И Гриша песни создает. А песни какие? Грать поднимается неисчислимая сила, в ней скажется несокрушимая. Савушка переходит, ночью проходит по полям, много видят, много знают и говорят, что нет, не в этом счастье человека. А Некрасов говорит, а в чем же счастье? Судьба тебя готовит чахотку и Сибирь. Чахотку и Сибирь. Но 15 лет Григорий твердо знал уже, что будет жить для счастья родного и убогого уголка. Быть бы нашим странником, заканчивается поэма. Она не закончена. Я вам говорила об этом. Быть бы нашим странником под родною крышею, если б знать могли они, что творится с Гришею. А что творится с Гришею? Добросклонов, Добролюбов, семинарию. Добролюбов тоже заканчивал семинарию. А что творится с Гришею? Последняя песня. Гриша доволен своей песней. Слышал он в душе своей силы необъятные, звуки лучезарные, гимна благодатного. Пел он воплощение счастья народного. Вот что пел Гриша, воплощение счастья народного. А сейчас я хочу вам задать на дом, на доске, на дом из учебника «Хронологию биографии Николая Алексеевича Некрасова». Я продолжу разговор. Дальше из учебника, из других источников. Одно лирическое стихотворение наизусть, и ответил ли Некрасов в своей поэме на основной вопрос, кому живется весело, вольготно на Руси. А сейчас я возвращаюсь к 1874 году вас. Я не могу не сказать об этом. Элегия, эпическое завещание. Я лиру посвятил народу своему. Быть может, я умру, неведомо ему. Но я ему служил, и сердцем я спокоен. Пускай наносит вред врагу не каждый воин, но каждый в бой иди, и бой решит судьба. Задание получили, урок окончен. До свидания.